Привет, это Крым Реалии, в студии Сергей Макрушин. Сегодня говорим о серии попаданий по различным объектам Черноморского флота России в аннексированном Крыму, которая, судя по всему, продолжается. Этой осенью был нанесен целый ряд ударов по таким объектам, начиная от ракетного удара по штабу Черноморского флота России в Севастополе до поражения российских кораблей в доках судоремонтного завода в Севастополе и судостроительного в Керчи. Какие тенденции формируют эти атаки и в каком положении теперь находится Черноморский флот России, обсудим в ближайшие 20 минут. Последний на данный момент случай, по которому есть подтверждение от Главного управления военной разведки Украины, это поражение двух катеров типа «Акула» и «Серна» в бухте Узкая в Черноморском районе Крыма. В ГУР Минобороны Украины заявили, что в результате этой атаки, произошедшей в ночь на 10 ноября, оба корабля россиян, цитата, «ушли на дно». Ранее утром в этот день ГУР заявляла о поражении морскими дронами двух десантных катеров России в Крыму. И вы видите видео, которое было опубликовано этим ведомством. Подтверждений от российского Минобороны на данный момент нет, как это часто бывает. Я напомню, что подтвержденные случаи ударов по российским военным объектам в Крыму отмечаются на интерактивной карте, которую вы также можете найти на сайте Крым Реалии. Очень удобный инструмент для того, чтобы понять происходящее в Крыму. К нашему разговору подключается руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики «Стратегия-21» Павел Лакейчук. Павел, добрый день.
Добрый день, слава Украине.
Героям слава. За минувший год, вот давайте период больше возьмем, не осень, да, за минувший год, если начинать отсчет вот с августа, да, наверное, со взрывов в Новофедоровке и последующих событий, например, взрыва на Керченском мосту, новости о поражении российских военных или логистических объектов на территории Крыма, вот они перешли уже в такой разряд еженедельных. Какой арсенал есть в распоряжении Украины сейчас для того, чтобы достигать целей на территории оккупированного Крыма?
Ну, на текущий момент вооруженные силы Украины проводят комплексные операции по разрушению и ликвидации объектов, военных объектов или военной инфраструктуры в Крыму, ну, к которым привлекается широкий спектр средств поражения, но не только средств поражения. Ну, возьмем, к примеру, если воздушный удар, да, это и разведка, это и задействована как радиоэлектронная, так и агентурная, и спецназ, так и наша авиация, которая обеспечивает, опять же, разведку поля боя, прежде чем пройти в район пуска ракет, нужно расчистить коридор, для этого используются ракеты, например, там на Тарханкуте регулярно бьют по этим батареям ПВО российским. Вот их, это коридорчик для наших самолетов Су-24 делают, которые потом применят ракеты Storm Shadow. Что-то похожее проводится, когда проводится морская операция с применением морских дронов или не только дронов. Сейчас атаки по Севастопольской военно-морской базе не характеризуются комплексным применением сил и средств. То есть идут ударные дроны «Камикадзе» морем, летят ударные дроны «Камикадзе» в воздухе. Это все сопровождается дронами, ретрансляторами для передачи сигналами, дронами-разведчиками в воздухе. И это только дроны. Да, добавьте к этому еще и те же традиционные средства разведки, средства наведения, средства управления. Это огромное количество людей, и результат получается такой же. Другой вариант – это специальные операции наших спецразведки, ССО, средств СБУ, специальных подразделений. Это взрыв на Керченском мосту, на том же. Тоже кажется, ну что там, запустили грузовик по Керченскому мосту, бабахнуло, пролет взорвался. Нет, на самом деле это сложная многоплановая операция, которая начиналась где-то агентурной работой в Болгарии или в Греции и закончилась на территории между Крымом и Кубанью. Вот такой широкий спектр, даже сложно охарактеризовать.
Да, если мы говорим о поражении ракетами, то чаще всего это то, что касается поставок вооружения партнерами Украины. Вот давайте поговорим о беспилотниках, которые являются, насколько я понимаю, это украинская разработка. Вот по открытым источникам в списке потерянных или поврежденных российских кораблей в Черном и Азовском морях порядка 20 позиций. Часть из них, кстати, по которым есть точные подтверждения, есть фотогалерея на сайте Крымреалии. Вот министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров подсчитал, что 7 кораблей из общего числа – это вот как раз на счету флота морских дронов Украины, а также так называемый нефтяной маяк, дистанционная система приема нефти с моря рядом с Новороссийском. Вот давайте поговорим о роли этих морских беспилотников и насколько россияне вот за этот период научились им противостоять или не научились.
Ну, ремарка по ракетам. Не только ракеты от наших партнеров мы применяем, но применяем и наши. Наш «Нептун», модифицированный mm-hmm. «Нептун».
Да,
применяем,
да, конечно. Спасибо за
уточнение. С-200, бывшие зенитные ракеты дальнего радиуса действия, которые превратились в баллистику. Применяем бывшие беспилотники «Советский рейс». Ту-141 тоже весьма эффективно. Это не только Крыма касается, а территории России в том числе. Теперь вернемся к морским беспилотникам. Кстати, говорят коллеги с ВМС, что формально можно считать ровно год сейчас вот с начала их эффективного применения. Первые атаки, напоминаю, были по Севастопольской морской военно-морской базе. Весьма эффективные. Ну и дальше было, во-первых, география расширялась. Это свидетельствует о том, что дальность применения их изменялась. Во-вторых, расширялся спектр целей вдоль побережья оккупированного Крыма и Российской Федерации, до Новороссийска включительно. Это и наземные объекты, береговые объекты, это и база, на рейде, тот же большой десантный корабль на рейде Новороссийска, это ой как не близко, и корабли в море, очень, что также очень важно, потому что это сложные подвижные цели, которые нужно еще и отследить и поймать. Море большое, корабли маленькие на самом деле. И когда наши дронщики вылавливали в юго-западной части Черного моря, значит, там как минимум 4 корабля были повреждены. Был поврежден разведывательные корабли «Хурс», за ним «Приазовье». Потом были посилы, попали мы в патрульные корабли в Державино и, если не ошибаюсь, в Быково. В разное время, с разными степенью нанесения поражений, но заставили их упетлять с западной части Черного моря. И это очень важно. Это очень сложная операция. Что касается операций по пунктам базирования, они тоже усложняются, потому что противник применяет каждый раз, видя нашу атаку, он ее оценивает, ищет слабые места, которыми он воспользуется, и пытается их закрыть. Противодиверсионными средствами, воздушными средствами, инженерными средствами, различными боновыми и сеточными заграждениями. Это вынуждает нас совершенствовать тактику. И мы уже говорили, вот последние удары по Севастополю с использованием морских дронов. Это были комбинированные атаки морских дронов «Камикадзе», воздушных дронов «Камикадзе», воздушных дронов разведчиков наведения, дронов ретрансляторов. То есть на большой площади работал. Ну, это фактически та же самая операция военно-морских сил или военно-воздушных сил, только вместо кораблей и самолетов движутся безэкипажные единицы, а эти экипажи где-то сидят в Киеве, или в Очакове, или в Одессе, в разных комнатах, а может в одной комнате много людей, которые управляют всеми этими штуками. И это очень ново. Это наши новые.
Я вот хотел
правы.
Спросить о том, насколько было предсказуемо переход войны на море вот в такое качество. Потому что много говорили, например, о там, перспективах создания москитного флота, да, потому что большой флот, говорили о том, что он не актуален в Черном море. А вот в таком качестве, насколько это было предсказуемо?
Очевидно, россияне не ожидали такого хода со стороны Украины. Он был для них неожиданный. Они себя чувствовали в Черном море хозяевами. Украину они блокировали фактически до самого берега. Но, а еще даже применение крылатых ракет для них стало большой неожиданностью. Ну, когда мы продемонстрировали гарпуны американские, они поняли, что надо петлять домой. Что же касается беспилотников, да, это было неожиданно и не только для россиян. На самом деле работы по беспилотным морским системам и судам ведутся во многих странах, порядка полторы сотни различных типов только есть беспилотников, вот погружаемых там на веревочке, грубо говоря, средств подводных, противоминных и заканчивая патрульных, разведывательных в море. Тем не менее, боевое применение таких единиц стояло под большим вопросом. Начиная от американцев, ну вот ближе всего к нам турки. Турки в 22-м году, вот в 21-м году, накануне российского вторжения в Украину, демонстрировали на выставке в Стамбуле свой новый морской беспилотник, который считали самым совершенным, ну, рекламировался как самый совершенный. Это что-то похожее на лодку с установленным на ней комплексом, противотанковым комплексом, средствами наблюдения, управления и связи, который должен был быть такой длинной рукой корабля-носителя. Тем не менее, после наших успешных операций, в этом году, вот летом этого года, когда мы Магуру, нашу дрон, предоставили на выставку в Стамбуле, привезли, показали, турки буквально через несколько месяцев провели испытания морского дрона «Камикадзе», который, ну, очень похож на наши дроны. Причем было поражено судно на рейде, пустое, старое, где турки заявили о том, что вот мы первые в мире смогли морским дроном «Камикадзе» поразить плывущее судно. Но мы-то с вами знаем, кто первые в мире. Мы лучшие. Наши военные просто перевернули тактику ведения боевых действий в малых акваториях. И это страх не только для россиян, кстати. Большие, серьезные страны и наши партнеры тоже очень озабочены этим, потому что понимают, что не только украинцы могут применить такие флотилии.
Павел, спасибо вам за комментарий. Я напомню, что с нами на связи был Павел Лакейчук, руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики «Стратегия-21». Мы продолжаем наш эфир. Мы работаем в прямом эфире. Вот мне подсказывают уже из аппаратной, что наш следующий собеседник есть с нами на связи. Владислав Селезнев, крымчанин, военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины в запасе. Владислав, добрый день.
Слава Украине!
Героям слава! Итак, давайте поговорим о том, как далек сейчас Крым от линии фронта, когда начинались взрывы в Крыму. Мы неоднократно с военными экспертами в нашей студии вот говорили о том, что вот началось ли освобождение Крыма этими действиями, да, или это какой-то вот подготовительный процесс. Вот что можно сказать сейчас, и стоит ли вот как-то скорректировать те прогнозы или вот ожидания, которые для полуострова озвучивались ранее?
Ну, безусловно, ожидания в свое время в украинском обществе были очень серьезно перегреты. Все мы надеялись на то, что в сентябре Крым будет освобожден от российских оккупационных войск. того не случилось. Очевидно, что причины тому были недостаточное количество материально-технических средств и несвоевременная их поставка для нужд украинских сил обороны. А это значит, что бои на южном фасе Российско-Украинского фронта, в первую очередь на территории юга Запорожской области, были серьезно усложнены. Потому как противник успел вовремя подготовить серьезные линии рубежей и позиций, которые серьезно замедлили продвижение украинских сил обороны. Но сейчас мы видим достаточно динамичную ситуацию на юге Херсонщины. Там украинские морские пехотинцы переместились справа на левый берег Днепра, заняли как минимум 3 масштабных плацдарма. И сейчас работают над тем, чтобы эти плацдармы расширять. В принципе, любая карта нам продемонстрирует абсолютно очевидную вещь.
Да, можно Deep State Map, например, есть ресурс, который достаточно быстро показывает изменения.
То есть порядка 80 километров от передовых штурмовых подразделений украинских морпехов отделяет от крымских перешейков. Плюс ко всему этому следует добавить, что расстояние это не сильно загажено. Загажено российскими оборонными и фортификационными сооружениями. Противник даже не планировал создавать там серьезную сеть тех самых фортификационных сооружений, потому что он был уверен, что Днепр, как физическая преграда, не позволит украинским подразделениям переместиться, фортировать его. Но, как видим, украинские морские пехотинцы нарушают даже стабильные какие-то прогнозы и позиции. Порядка 1000 украинских военнослужащих, возможно, больше, в настоящее время действует на левом берегу Днепра. Им противостоит очень серьезная группировка вражеской армии. До 65 тысяч российских солдат, в том числе подразделения 7-й десантно-штурмовой дивизии, в настоящее время сосредоточены на юге Херсонской области. Но даже эти цифры пока не останавливают, пусть и не сильно спешно, но тем не менее продвижение украинских штурмовых подразделений. Что будет дальше? Перспектива развития этой ситуации напрямую зависит от ресурсных возможностей украинских сил обороны.
Вот, извините, что я перебью. Вот об этом написал, сказал в интервью для The Economist украинский главнокомандующий генерал Валерий Залужный. Он сардонически, как отмечает сам Economist, констатировал, что если рассчитывать по военным учебникам НАТО, украинская армия уже должна была дойти до Крыма, вот цитата, дойти до Крыма, повоевать там, вернуться, еще раз зайти и выйти. Конец цитаты. Но уровень технического и технологического оснащения обеих сторон, плотности площади мин и заграждений на этой войне на практике вот вносят в серьезные коррективы в такие расчеты. По вашему мнению, есть ли сейчас у партнеров Украины технологии, которые могли бы стать для этой войны таким геймченджером, новым изобретением пороха, да, как об этом пишет Залужный?
Ну, точно нам не следует мечтать про условную звезду смерти. Очевидно, что успех на поле боя определяется ресурсными возможностями украинских сил обороны, а также системным использованием тех самых ресурсных возможностей. О чем это говорит, в первую очередь? О том, что украинская армия должна получать своевременно и в должных объемах то самое военно-техническое оборудование и имущество для проведения эффективного наступления, либо же контрнаступления, в зависимости от ситуации. Ежели те или иные компоненты прибывают не вовремя, не в полном объеме и не на те участки фронта, то о какой успешности можно вести речь, ведь рассчитывать на спорадические какие-то и ситуационные моменты в этой ситуации, когда ведутся боевые действия высокого уровня интенсивности, а противник сосредоточил в рамках так называемой специальной военной операции порядка 440 тысяч своих военнослужащих, наверное, все-таки не стоит. Но в любом случае, мы задали вопрос, сколько километров отделяет украинскую армию от Крыма? 80 километров. Но, боюсь, эти 80 километров будут преодолевать достаточно долгий период времени, и интенсивность этого процесса может кратно возрасти. В случае, если наши глубоко уважаемые западные партнеры будут своевременно и в должных объемах поставлять все то, что необходимо для победы украинского оружия. Поэтому, в определенной степени, я тешу себя иллюзиями и ожиданиями от следующего Рамштайна, который буквально на днях должен состояться. Я думаю, что по его итогам мы сможем судить, какими именно ресурсами в перспективе будут располагать украинские силы обороны и, соответственно, уже рассчитывать на те или иные варианты наших успехов.
Спасибо за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Владислав Селезнев. Еще одна цитата в завершении сегодняшнего эфира. Бывший командующий сухопутными войсками Соединенных Штатов Америки в Европе генерал Бен Ходжес в своей колонке для Телеграф пишет, что, цитата, Байден, президент Соединенных Штатов, должен добиваться завершения войны, вооружая Киев для победы, а не просто для продолжения борьбы. Конец цитаты. Что вы думаете об этом? Пишите в комментариях под этим видео. Напомню, что стоит подписаться на канал Крым Реалии, чтобы чтобы не пропустить важные новости из Крыма, подпишитесь на наши каналы и страницы в тех социальных сетях, в которых вам удобнее. Это был Сергей Макрушин. Крымчане имеют право знать.
Aha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty,